говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В понедельник, 18 сентября, исполнится год, как от нас ушел Егор Яковлев. Это была и есть огромная человеческая потеря и потеря для честной журналистики. Совсем скукоживается поле таковой журналистики. Сегодняшнюю программу «Час прессы» мы посвящаем Егору. Мы хотим, чтобы вы его вспомнили, хотя я думаю, что никто и не забывал. Егор Владимирович вел на нашем радио программу «Поговорим с друзьями о России». Послушайте один из последних выпусков этой программы, октября 2004 года. Гостем Егора Яковлева в тот день был Ясин Засурский, декан факультета журналистики. Вот время прошло, а разговор их как вчера случился.
Добрый день.
Добрый день, Ясин Николаевич. Мне даже не верится, что вы будете отвечать на мои вопросы, а не я на ваши.
Хорошо.
Потому что, сказать, как правило, сколько... То есть, когда я пришел работать в редакцию, а это был 56-й год, тогда, в общем, выпускник факультета журналистики был довольно-таки редким явлением. Как правило, были, как я, из историка архивного. А сегодня, в общем, практически подавляющее большинство людей в редакции – это выпускники факультета журналистики. Лучше это хуже получается, вопрос другой. Сколько вот через вас прошло студентов, вы знаете?
Вот всего мы выпустил, факультет выпустил около 20 тысяч. Я думаю, из них 16 это вот при мне было.
А сейчас коротко о нашем госте. Засурский Ясин Николаевич родился 29 октября 1929 года в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с 1957 года. Бессменный декан факультета журналистики с 1965 года. Область научных интересов. Зарубежная журналистика и литература. Тема докторской диссертации «Американская литература XX века». Ясин Засурский читает курсы лекций по введению в мировую журналистику, истории зарубежной журналистики, истории зарубежной литературы, а также ряд спецкурсов. Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 16 монографий, среди которых «История зарубежной печати», «История современной американской литературы XX века», две книги о творчестве Теодора Драйзера. Автор 17 учебных пособий. Ясин Николаевич женат, имеет сына и двоих внуков. Вот что, в частности, известно о нашем сегодняшнем госте Ясине Засурском. И на этом я передаю микрофон Егору Яковлеву.
Ну, я должен сказать, что внук Ясина Николаевича, которого зовут Иван Засурский, удивительно способный молодой человек, он работал со мной в общей газете, и я самого высокого мнения был о способностях. Ну, а то, что касается Ясина Николаевича, то я должен сразу сказать нашим слушателям, поделиться с ними, что, в общем, мы сегодня имеем возможность говорить с, наверное, самым крупным знатоком зарубежной литературы современной. Вот. И, то есть я второго такого не знаю. Если вы знаете, назовите в конце, ладно?
Не знаю.
Да. Ясин Николаевич, значит, пока мы с вами работали, начинали, сказать, мы были членом коллегии журнала «Журналисты», и в общей газете принимали участие, сказать, как-то у нас жизнь всегда была связана очень вместе. Ясин Николаевич, в общем, сказать... умел принимать на себя удар. А за это время газет, в которых мы с вами работали, из государства стали частными. А став частными, они перестали иметь что-либо общее с теми прежними изданиями, в которых мы жили. Как вы относитесь к этому, прежде всего, к этому переходу? И насколько вы принимаете его? Отвергаете внутренне. Вот видите, я говорю так не очень восторженно о том, что газеты стали частными. Как вы на это смотрите?
Вы знаете, большинство газет стали частными очень своеобразным путем. Они вначале были, принадлежали редакторам, издателям, скажем, вот «Известия». Или
тоже... Что «Известия» принадлежали Гребёвскому?
Они не Гребёвскому, у них был, когда они, когда они выгнали этого Николая Ивановича Ефимова, они стали самостоятельными и прочее. Но денег не было, и они пошли в «Лукойл» и там продались. Это была вынужденная мера, но, к сожалению, ни Верховный Совет, ни другие издатели не смогли поддерживать их. Я думаю, что частные владельцы, особенно после 63-го года, в 67-68 году, просто превратили газеты в личные даже рупоры. Я думаю, что в условиях нормальной экономики частные владельцы не были бы таким большим препятствием к творчеству журналистов, если бы было достаточно рекламы, если бы благополучие газеты зависело от того, как ее читают, сколько ее людей читают, и если ее много читают, ей дают, у нее тираж растет, дают рекламу, и таким образом от журналиста что-то зависит. Если у вас есть хороший журналист, Егор Владимирович, он пишет статьи, которые читают, а потом он написал что-то, что не понравилось владельцу, прежде чем уволить Егора Владимировича, он трижды подумает, стоит ли увольнять курицу, которая несет золотые яйца. Но наша печать находится не в таком состоянии. Она находится в положении, когда журналисты попали в полную зависимость от этих владельцев. И поскольку газеты, как правило, экономически несостоятельны, здесь, конечно, ситуация очень плохая. У нас сначала наша специальность, которую мы давали после окончания, называлась «литработник». Сокращенно это называлось «литраб». И вот журналист становится литрабом, точно, в полном смысле этого слова. Это, конечно, негативный момент. Мне кажется, что вот отсутствие нормальной рыночной экономики в этой сфере является очень серьезным препятствием. Это один момент. Второй. Конечно, что касается телевидения и радио, то там все зависит от того, как действует государство. Если государство считает себя вот, представителем всего народа, общества, тогда телевидение представляет все интересы, дает слово всем, и левым, и правым, и так далее. А если государство – это президент, или это премьер-министр, или вообще чиновники, тогда из органа государственного превращается в орган государственных чиновников. Вот в этом опасность нашего государственного телевидения. Опасность не в том, что оно принадлежит, а в том, что понимается государство как лица, которые его возглавляют. Это, вот, мне кажется, тоже негативный, очень серьезный момент, потому что если вы возьмете во Франции, скажем, тоже телевидение принадлежит государству, но там специально создан совет по аудиовизуальной, независимой от других институтов, там 3 человека назначены по представлению парламента, 3 по представлению сената, 3 президента, председатель независимый, и они не могут нигде деньги получать, но отвечают только перед своей совестью и обществом. В этом смысле это государственное дает возможность журналистам чувствовать себя ответственными перед обществом, а не перед чиновником.
На волнах Радио Свобода звучит программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ. Мы продолжим после короткого объявления.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К нам на пейджер пришел вопрос, адресованный Ясину Николаевичу. Уважаемый Ясин Николаевич, пожалуйста, ответьте только честно, как вы относитесь к журналисту Михаилу Леонтьеву, автору программы «Однако», спрашивает нас Игорь Михайлович из Германии.
Я, вы знаете, Игорь Михайлович, очень благодарен, что вы не меня спрашиваете об этом.
Да, я понимаю. Вы знаете, по-своему Леонтьев блестящий журналист. Мне кажется, что он отлично выступает как журналист-экономист. Но с его упражнениями в политической журналистике я никак не могу согласиться. Во-первых, они достаточно переменчивы, потом, мне кажется, они неразумны.
Я снимаю, мне кажется, я хочу вернуться к теме, которая меня очень занимает. Что, понимаете, в общем, где-то в конце перестройки, в конце правления Горбачева, давайте отметим при этом, что Горбачев не снял ни одного главного редактора.
Он только один раз вызывал...
На ковер Старкова.
Старкова, и все. И тот остался.
И тот остался. Вот. Борис Николаевич не был столь неприкосновенен. Он успел меня снять. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем-то, была, сложилась такая обстановка в печати, когда, в общем, свобода печати, свобода высказывания, свобода выступлений зависела от порядочности коллектива и смелости редактора. Я прекрасно помню, была история, вы ее помните, в Тбилиси, когда лопатами порубили людей, солдаты по приказу командующего округом. В этом был специальный собрание в агитпропе, где нас убеждали об этом не писать. Тем не менее, мы туда поехали, Саша Герман, я до сих пор помню, Саша Герман, так сказать, написал, я опубликовал. Я очень хорошо помню, что еще тот центр был. Я даже иногда его иностранным гостям показывал, как ходить, посмотреть на живого центра, вот он, Миша его звали. Вот, и Миша испугался и убежал. Он испугался, что надо подписывать номер с такими страшными фактами. И он убежал. Это, наверное, первый случай, это вам как историк печати, первый случай, когда после 17-го года газета вышла без печати цензора. Но дело не в этом. Дело в том, что все-таки, значит, была довольно-таки большая возможность для развития газеты. И не случайно появились «Московские новости», и не случайно появился «Коммерсант», и не случайно появились десятки других газет, которые отвечали именно этому периоду. Именно ему они отвечали. Но вы не считаете, сказать, что это страшная потеря для государства? Больше идет речь о деньгах, так сказать. Хотел сказать. Ну, плевых, скажем так. Плевых, незначительных деньгах. И из-за этих денег потерять всю печать. Оказаться сейчас, в общем сказать, перед стенкой чужой печати, которая занимаясь только тем, чтобы найти очередные сплетни или о чиновниках, или о чем-то другом, по-моему, это крайне было неразумно.
Конечно, вы знаете, этот вот переход к рыночной экономике, он проходил бespланово, беспорядочно, и, конечно, привел к тому, что пресса оказалась в руках людей легковесных. И сейчас вот меня спрашивают, кого вы назовете из журналистов выдающихся, вот, сегодняшних, которые выросли сейчас. И мне трудно. Я могу назвать несколько телевизионных там журналистов, понятно. Но в целом Аграновских не появилось совершенно.
И даже ТЭС.
ТЭС еще тут есть. Да. Это, конечно, серьезные проблемы.
Нина Александровна.
Да. Серьезные проблемы собственников. Но вот казалось, что мы сможем создать прессу, которая принадлежит журналистам, что было бы хорошо. Но не смогли мы этого сделать, и она оказалась в руках владельцев. Знаете, владельцы разные, и владельцы были настолько мощными, что вот когда в 96-м году избирался Борис Николаевич, у нас на факультете была дискуссия, в которой участвовал там главный редактор «Карьера де ла Серра», «Републики» из Италии и наши три редактора.
Я помню.
И тогда, когда они начали говорить о влиянии на престол, оказалось, что в России на выборах две партии. Партия Гусинского и партия Березовского. Сейчас оба эти партии находятся...
Кончились.
Но, тем не менее, это показывает, насколько легкомысленно это было сделано. Вот партии владельцев, которые тоже...
Вопрос, простите, на пейджер. Как вы оцениваете очерки Александра Хинштейна о коррупции Сергея Москва?
Ну, я думаю, что они имеют право на существование. Хинштейн кончил наш факультет заочно, но там, я думаю, что они, наверное, основаны на точных фактах. Коррупция – это беда, о которой все говорят. Но, видимо, для преодоления ее статьи полезны, но нужно еще, чтобы наши правоохранители более умело действовали.
Я, если позволите, еще прибавлю к этому не случайным вопросом по поводу Хинштейна, потому что мне довольно часто приходится слышать разговор, ну, «Московский комсомоль», «Желтые газеты» и так далее. Это говорят люди, которые никогда не делали газету. Делать газету «Желтую» очень трудно. Делать газету на уровне, как делает Паша Гусев, «Московский комсомолец», очень сложно. Это порой это бывает, ну, просто верх профессионализма. И поэтому просто совет читателю не отбрасывать сразу газету, что она ему кажется желтой, поэтому ничего не стоит. Нет, это газета, значит, очень умных людей, которые умеют делать то, что хотят.
И там есть очень серьезные журналисты. Например, там работает Михаил Ростовский. Он молодой человек относительно, сын Эрнста Генри, кстати, но очень хороший аналитик. И там это очень разнообразная, разноплановая газета, читать ее интересно, мне кажется, при том, что там, может быть, есть вещи, которые мне ни к чему знать.
Тем не менее, с Минкиным можно согласиться?
С Минкиным можно.
Можно согласиться.
Вот еще один вопрос с пейджера. Насколько важно, по мнению вашего гостя, наличие у журналиста сейчас профессионального журналистского образования? Ведь большинство журналистов в России заканчивали не факультеты журналистики, а исторические, филологические или иные факультеты университетов, спрашивает Борис.
Я хочу сказать, Борис, что сегодня уже, наверное, не так, в общем.
Да.
Большинство, так сказать, трудно. Но
да, я думаю, что сейчас выросло число газет. Представляете, в Советском Союзе было ежедневных газет около 250, а сейчас их больше тысячи. И даже зарегистрировано там фантастическое число. И туда ринулись люди, часто непрофессиональные. Но в серьезных газетах в основном работают все-таки выпускники нашего факультета. Я думаю, что журналистское образование полезно, поскольку оно учит профессионализму. И вот этого профессионализма часто не хватает тем, кто пришел сейчас в газеты. Но в то же время журналистика – открытая профессия.
Ясно, Николаевич. Я хочу вернуться вот к судьбе журналиста, которая оказалась полностью в руках владельца. У меня просто все время перед глазами, мы с вами вместе видели последний раз Рафа Шакирова,
да.
И с ним разговаривали. Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю, мы с ними работали, но я считаю, что этот сегодняшний, вот, вы говорили, кого назвать из готовых, так вот, Раф Шакиров...
Он редактор.
Из готовых.
Редактор.
Значит, сегодня редактор попадает в очень трудное положение. Вы знаете, когда сняли Рафа Шакирова, причем это было в одночасье, как вы помните, я позвонил Александру Николаевичу Яковлеву. И говорю, Александр Николаевич, а если бы хотели бы меня из «Московских новостей» вот так в одночасье снять? Он говорит, никогда бы не смог. Пришлось бы идти к Лигачеву, собирать политбюро, и была бы безумная процедура. Понимаете, что я то есть радость тому, что за спиной был Лигачев. Это надо пугаться, а не радоваться. Но дело не в этом. Дело в том, что люди типа Шакирова никак не защищены. Понимаете, в чем дело? И таким образом, в общем, люди, как Шакиров, могут с ними владеть, может делать что угодно. Есть какие-то вот у вас, как теоретика, я не говорю уж практика, печати, взгляды на то, чтобы владельцу немножко обрезать все-таки руки-ноги.
С самого начала, когда только закон был принят, я говорил о том, что там не учтены экономические вещи. Но в законе у нас указано, что журналист свободен перед редактором, что редактор не может его заставить писать то, что противоречит его совести. И я предлагал написать также, что и журналист не должен быть рабом владельца, что владелец не может заставить журналиста, тем более главного редактора, писать о том, о чем он не хочет писать, или то, что он не выражать мнение, которое он не принимает. И мне кажется, что вот в новой редакции, которая сейчас развивается, я думаю, что не надо новый закон принимать. Старый закон, мне кажется, не так плохо, он все-таки защищает хотя бы журналиста. Но, конечно, главный редактор должен быть. Потому что главный редактор – это лицо, которое, это лицо газеты, и радио, и телевидение, он должен быть оговорен. Вот отношения между владельцем и главным редактором должны быть оговорены, и между главным редактором и журналистами. Это очень важно, чтобы главный редактор мог действовать в соответствии с профессиональными стандартами и быть защищенным. Вот в этом смысле, что интересно, вот в этой истории с Шакировым, она показывает, что сегодня нет никаких сдержек и противовесов.
Абсолютно.
Хотя вот мы критикуем Советский Союз, и там этот тоталитарный был, авторитарный, но все-таки в рамках этой системы были определенные сдержки и противовесы.
Была техника безопасности.
Да, да. А сейчас для главного редактора, видите, в частном издании даже. И вот теперь предложение все отдать владельцам, мне кажется, очень опасным.
А, оно есть такое предложение?
Вы знаете, вот в новом проекте закона там роль владельцев является решающей. Как что свечки изготовлять, что автомобили и редакцию. В этом смысле, я думаю.
Ну, то, что мы так много писали, топтали.
Да.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги, виновным в разжигании межнациональной розни. Мера наказания пока не объявлена. Чтение приговора продолжается. В марте Копцев уже был осужден на 13 лет тюрьмы, но приговор был обжалован. В Москве в четверг были задержаны более 150 участников несанкционированной акции, организованной движением против нелегальной иммиграции. Американский совет управляющих по делам вещания требует от властей Туркмении незамедлительно провести тщательное и объективное расследование обстоятельств смерти корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой, осужденной в августе на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, журналистка-правозащитница скончалась в тюрьме. Глава Международного валютного фонда Родриго де Рато выразил соболезнования семье убитого заместителя председателя правления Центробанка России Андрея Козлова. Он был убит вчера в Москве. По основной версии, убийство связано с его профессиональной деятельностью. Пропрезидентский блок «Наша Украина» обвинил премьер-министра Виктора Януковича в нарушении договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Соответствующее заявление блок распространил после того, как Янукович, выступая в четверг в Брюсселе, сказал, что Украина пока не готова начать процесс интеграции в НАТО. В Гавану, где проходит саммит движения неприсоединения, прибывают главы многих развивающихся стран. Среди них президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В кулуарах форума должны состояться его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила группировку «Хизбаллах» в совершении военных преступлений во время недавнего конфликта с Израилем.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона в Москве Вероника Баде, в московской студии автор и ведущий программы Егор Яковлев и его гость Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ. Я начну с сообщения, пришедшего к нам на пейджер. Слушая даже ведущих программ федеральных каналов, поражаешься их безграмотности. Путают смысл слов, склонение, спряжение и так далее. А уж как журналисты склоняют числительные, возмущению нет предела. Что с грамотностью журналистов? Вопрос. Галина, Москва.
Ну, грамотность журналистов – это важнейший элемент журналистской профессии. Мы на факультете учим русскому языку 5 лет и занимаются лексикой, потом синтаксисом, потом редактированием, потом стилистикой языка. Мы стремимся к тому, чтобы были высокие стандарты. Но ведь не все окончили наш факультет. Очень много, я говорил, пришло людей из других сфер. Но я думаю, что это серьезная проблема, мы должны еще ею заняться, и мы планируем специальные курсы повышения квалификации. У нас есть разные курсы, не для наших выпускников, а для журналистов из других пришедших профессий, в том числе и в плане грамотности. Но грамотность – это результат не только обучения, это в каком-то смысле от рождения, знаете, как вас научили. Знаете, есть люди, которые уже грамотны, потому что они много читали, много слушали, ходили в театр. Я думаю, что часто берут в редакции людей недостаточно грамотных.
У нас уже есть один звонок. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Мне хотелось бы задать участникам программы следующий вопрос. Вот общераспространена сейчас точка зрения, что россияне завидуют новым русским. Я не буду называть фамилию. А мне так кажется, что они не завидуют, а просто негодуют. Вы сами сказали, что беспорядочное развитие России привело вот к тому, что россияне немножко некорректны к носителям богатства. Так вот, они мне кажется, что не завидуют, а негодуют именно потому, что развитие было беспорядочно. Из-за вот появления этих новых капиталов мы ввергнуты в пучину сейчас вот беспорядка, террора и всех остальных негативных.
Ну, что тут можно сказать? Конечно, есть разные новые русские, есть разные люди, которые создают те или иные предприятия. Там есть там, вот где Якобашвили действует, есть нефтяные компании. Ну, мне кажется, что разные есть новые русские, и по-разному к ним нужно относиться. У нас даже высказывают, что есть 2 категории этих новых русских. Я не берусь их категоризировать, но думаю, что такие вот неожиданно появившиеся богатства, конечно, вызывают недоумение. И у нас вот еще проблема как бы самовоспитания и поведения богатых людей. Знаете, английский лорд идет иногда в потертом костюме, и он не хочет, чтобы все видели там голду или что-то еще на нем. А у нас, к сожалению, вот эти новые русские очень медленно цивилизуются, и это тоже серьезная проблема. А в принципе это результат того, что у нас переход очень важный к демократии и к свободному рынку проходит достаточно беспорядочно. У этого перехода есть свои плюсы. Вот, скажем, у нас сейчас имеется чуть ли не 50 миллионов сотовых телефонов. Конечно, свободная торговля позволила, и возможности для конкуренции позволили это сделать. А с другой стороны, имеется много людей очень бедных.
Хочу продолжить то, что говорит Ясин Николаевич, потому что меня больше всего, сказать, в этой истории, так сказать, проблем новых русских меня удовлетворяет анекдотами, которые ходят о них, мне больше и не надо. А вот тот разрыв материальный, который между бедным и богатым человеком, между людьми, которые себе практически ничего не могут позволить, между, кстати, людьми, которые постоянно присутствуют на экранах вечерних новостей наших телевизоров, вот это меня беспокоит. И мне кажется, что это идет, мы здесь с вами уже как-то раз, Вероника, ставили этот вопрос, это идет к дальнейшему обострению, которое не может добром кончиться. Вот такой разрыв между социальными возможностями, между богатством и беднотой, то есть революция с этого начинается. И не дай бог, чтобы это привело у нас, сказать, к таким вещам. Потому что, в общем, мы очень близко перед революционной ситуацией, вот именно в материальном вопросе.
Еще один слушатель дозвонился к нам в эфир. Виктор из Омска. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я вот чтобы хотел по этому поводу вам возразить. Ну, то, что абсолютно независимых журналистов не бывает, это я уже понял. Всегда ты должен на кого-то работать. Либо это государство, либо это частное будет лицо. И у меня в связи с этим возникает вот к вам такой вопрос. Вот скажите мне, а что вот в вашем понимании независимости, свобода, а также как вообще вы понимаете слово профессионализм? Что это такое?
Профессионализм?
Это знание законов, умений, это профессионализм. Что касается вот вопроса о том, насколько независимым может быть журналист, я вот в связи с этим вам хотел рассказать историю, о встрече, которая у меня была с известным американским писателем Куртом Вонегутом. Я хотел у него попросить разрешения перепечатать некоторые его рассказы. Он мне говорит: вы знаете, эти рассказы я писал из-за денег. Вы не печатайте их. А вот когда я стал известным, то я могу писать то, что я хочу. И вот я в этом смысле независимый. Вы знаете, это вот вопрос очень сложной независимости. И независимость журналист, в конце концов, может завоевать только при своем таланте, умении и при осуществлении определенного порядка издательского, которое делает видного, хорошего журналиста необходимой частью вот этого газетного, журнального, телевизионного механизма, когда без него не обойдешься. Это вот, мне кажется...
Я решаю спорить, Ясен Николаевич, но, в общем, я должен сказать, что не только материальное положение обеспечивает независимость журналиста. Во-первых, мы с вами прожили жизнь, когда журналисты получали гроши и были значительно более порядочны, чем сегодня. Спору не подлежит. Это первое. Второе, человек должен, ну, хоть как-то владеть... собой, своими желаниями, своим умением. Если у человека этого ничего нет, все зависит только от материального обеспечения, то ничего доброго не дождётесь. Я для себя вывел такую формулу, что мужчина начинается там, когда человек умеет действовать согласно своим убеждениям.
Да, это правильно, я с этим согласен. И вот опыт западной журналистики показывает, что вот там у Мердока был редактор «Таймс», занимал определенную позицию. Он стал выступать так, как Мердоку не понравилось. Мердок попросил его изменить, он отказался, ушел в другом месте работать. Тут, конечно, от человека зависит многое. Это, наверное, главный фактор. Но чтобы признали все, для этого тоже очень важно. И вы какого-нибудь там известного Рестона или другого журналиста не заставите писать то, что вам хочется. Он напишет то, что он хочет написать.
Он, главное, будет писать за те деньги, которые я могу ему платить.
Да. Но если очень нужно будет ему высказать свою точку зрения, он и бесплатно напишет то, что думает.
Да, это несомненно.
Еще один слушатель у нас в эфире. Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я вернусь чуть-чуть назад, с вашего разрешения. Вы говорили о зависимости. Вы говорили о том, что в настоящее время, к сожалению, газеты принадлежат богатым людям.
Частнику.
Этим. Что вы говорите?
Частнику, да.
Частнику, ну, олигархам, так сказать, просто говоря. И ну, приводит
это
пример...
Это очень красивое для них слово.
Ну, не важно. Так, по крайней мере,
да,
большая часть прессы их
да,
именует.
Да, ради бога.
И привели пример Рафа Шакирова, которого уволил Потанин. Но ведь не Потанин его уволил за его поступок. Потанин уволил его из страха перед верхом. И все олигархи исходят из этого. Поэтому по ключевым вопросам пресса принадлежит не олигархам. Олигархи имеют свою какую-то крохотную нишу, где они там могут резвиться. Но, повторяю, по ключевым вопросам пресса принадлежит государству.
Вы совершенно правы. Я вам должен сказать, просто поклониться, потому что общая газета перестала существовать именно потому, о чем вы говорите. Когда Сталин недовольны верхи, она потеряла возможности материальной поддержки и материального существования. То, что я до сих пор тяжело переживаю, потому что общая газета была последним моим экспериментом.
И очень удачным.
Спасибо.
Напомню, что ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. В эфире программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ. И у нас есть еще один звонок. Эдуард из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня удивляет, что последнее время началось жонглирование понятиями «враг народа» и «пятая колонна». Будьте любезны, скажите, почему, от чего это происходит?
Могу сказать, что добром это никогда не кончается.
От неумения решать сложные проблемы. Знаете, неумелому игроку всегда что-то мешает, танцору.
Добром это не кончается, вы знаете. Ясин Николаевич, я попробую уйти немножко в другую сторону. Да. Вы все-таки один из самых старожителей университета московского. Как, по-вашему, Московский университет что-то принимает в своем рейтинге, делается более уважаемым, ну, по сравнению с тем временем, когда вы пришли в этот университет? Потому что, допустим, когда я учился в обычной московской 529-й школе, и попасть на факультет университета казалось, ну, практически немыслимой вещью. Хотя очень хотелось. Как сегодня, сказать, какой рейтинг университета? Идут ли в него люди? Дорожат ли этим образованием?
Ну, вы знаете, конкурс большой на все факультеты. И я думаю, что очень успешно действуют наши естественно-научные, физические факультеты, факультет вычислительной математики и кибернетики, биологи и все прочие, и гуманитарные также. Есть, мне кажется, известные движения вперед. Вот сейчас 250 лет нашему университету будет. Открывается замечательная библиотека, где будет не только самое большое, наверное, в Москве хранилище книг, но и современная техника, которая позволит легко этими книгами пользоваться. Желающих поступить много. Трудности у нас связаны с тем, что, конечно, наш ректор Виктор Антонович Садовничий пытается поднять и зарплату преподавателей, и престиж. Это сделать не так просто, трудно. Особенно большие трудности вот в том, чтобы получить современные технологии. Но мне кажется, что сейчас у нас имеются уникальные приборы и уникальные ученые. Интерес у студентов очень велик. Но студент сегодня стал очень привередливым и более, по-моему, разборчивым и более интересным. И я вот вчера как раз проводил день открытых дверей, к нам пришло около 800 человек интересоваться журналистикой. Я у них спрашивал, что их интересует. Их интересует, конечно, профессия прежде всего. Но я на всякий случай, учитывая вот наш интерес к владельцам, спросил, а кто из вас хотел бы создать свою газету, свой журнал, свою радиостанцию? Поднялось много рук.
Много рук, да?
Да. И я подумал, что вот свобода предпринимательства – это великое дело, если эта свобода реально существует. И вот у нас, когда началась вот эта трансформация после августа 91 года, были студенты, которые создавали свои компании, public relations, свои информационные агентства, И это было хорошо. Сейчас это стало очень трудно делать. Вот так называемые малые предприятия...
Почти невозможно.
Почти невозможно. А они очень важны для плюрализма, для развития демократии и для всего прочего. Вот здесь эти молодые люди очень энергичные. Меня радует, что при всех трудностях развития нашей страны интерес и к журналистике, и к тому же создавать новые институты журналистские у молодых существует. Это важно. С одной стороны, должна быть свобода слова, с другой стороны, свобода предпринимательства. Там, где она действует, там это получается. Вот те же, как трудно получить телефон такой фиксированный, и как легко купить сотовый телефон, потому что в сотовом деле действует рынок и свободная торговля. Привозят вам, хотите из Швеции телефон, хотите из Японии. И вот эта свобода здесь, она проявляет свои плюсы. Я думаю, что это одно из достижений. И вы знаете, что еще интересно? Все они имеют эти телефоны, имеют магнитофон. Да. Они технически лучше оснащены. Знают интернет. И в этом смысле, мне кажется, мы имеем очень хороших молодых людей, которых надо хорошо учить.
У нас есть звонок. Борис Николаевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос уважаемому гостю. Как он относится к внедрению в русский язык калекс английских слов? Этот процесс начался не вчера, конечно. Ну вот элементарный пример. Во всем мире знают слово «метро» и в США. В том числе. В московском комсомольце знают только слово «сабвей» почему-то. Есть слова «банкет», «фуршет», «прием», «вечеринка». В московском комсомольце знают только слово «пати». Ну и так далее. Вы понимаете, о чем идет речь.
Да.
Хотя московский комсомольец, это, кстати, единственная ежедневная газета, которую я читаю. Вот. Это может быть оправдано в технике, там, где мы отстаем. Скажем, в вычислительной технике лучше действительно использовать, скажем, слово «драйвер», чем придумывать русский эквивалент. Но зачем же великий русский могучий язык внедрять то, что не нужно, засорять его? Спасибо.
Вы знаете, в данном случае вы, в принципе-то, правы. Но у газеты «Московский комсомолец» есть одна особенность. Ее читают не только молодые люди, но и уже вполне солидные люди, которые с ней выросли. Но она по-прежнему любит очень молодежный жаргон, молодежную речь. И в этой речи много очень заимствований из иностранных языков. И они связаны с разными вещами, в частности, с внедрением массовой культуры. Песни, представления, выступления всех наших деятелей этой массовой культуры. Они внедряют эти слова, и они идут за ними, считая, что такое вот сближение с языком молодежным разумно. Тут трудно.
Ясен, значит, московский факультет журналистики, в общем, известен в Москве своей прекрасной половиной.
Да,
у вас очень много красивых девушек.
Это
почти
хорошо.
Столько же, сколько было у нас в историк-архиве. Но у нас не было мальчиков, а у вас это. Скажите, вот вы столько лет занимаетесь этим. Как вы относитесь к судьбе женщины в журналистике? И если бы у вас был сын и дочь... Так как у меня было, вы были свидетелем. Но я и того, и другого уговорил стать журналистом. А вы его стали бы, кого уговаривать стать журналистом?
Ну, вот у меня внук журналист. Я очень рад, что он стал журналистом. Я бы им посоветовал. И сейчас, мне кажется, вообще женщина начинает играть более важную роль в жизни общества. И, по-моему, часто более прогрессивную. Но в журналистике женщины... хорошо работают. У нас даже была передача «Город женщин», где выступал психолог, который уверял, что психологически женский мозг и физиологически лучше приспособлен для того, чтобы собирать разнообразную и альтернативную часто информацию. И поэтому они для этого хорошо. А опыт наших женщин показывает, что они действуют смело, реже становятся конформистами. И вот возьмите, вот Масюк, пожалуйста, один пример, она в Чечне как энергично работала. Можно привести и многих
других. Леночка Дикун, огромное количество. Вячеслав Николаевич, а все-таки вы считаете, что... Ну, я с вами, в принципе, согласен, потому что я считаю тоже, что женщина в редакции – это очень хорошо.
И вы помните, как у вас работали наши выпускницы?
Да,
самые острые проблемы.
Хорошо работали. Они значительно более домовиты и меньше уходят на сторону. Хотя, в общем сказать, есть определенный предел. Когда ты его переполняешь наличием женщин в коллективе, это кончается плохо.
Соблазнов много, конечно.
Не соблазнов, а скандалов.
На пейджер пришел вопрос. Что думает ваш гость о самоцензуре в современной журналистике? Не угнетает ли она молодых журналистов? Пишет нам Борис.
Вы знаете, Борис, она прежде всего проявляется в творчестве журналистов более старшего поколения. Пока до молодых дойдет самоцензура, они должны пройти через несколько взысканий, наказаний или увольнений. Они стремятся, конечно, говорить то, что думают, но, естественно, во-первых, свобода – это ответственность. И тут есть два момента в этом вот вопросе. С одной стороны, понимание своего места, ответственность. С другой стороны, давление главного редактора, издателя, оно вот опасно с точки зрения этой самой цензуры. Ну, ответственность должна быть.
Еще один звонок есть у нас. Алексей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот в первую очередь я хотел бы поблагодарить Егора Яковлева за общую газету, а в частности за колонку...
Спасибо.
В частности за колонку Ирины Петровской. Потому что то, что она там писала, это действительно была какая-то хоть правда о телевидении. И вот у меня два вопроса. Первый. Как вы считаете, может быть, стоит поискать независимой журналистики в зависимости от зрителя, как это делается на Западе, через платные каналы? Через платные каналы, допустим, через, ну, действительно, общественные советы. И второе. Как вы относитесь к творчеству такого журналиста, как Андрей Караулов? Все, спасибо.
Что касается Ирины Петровской, она женщина и наша выпускница. Я очень рад, что ее работа вам нравится. Андрей Караулов кончил, по-моему, ГИТИС.
Последняя статья, во-первых, я хочу в отношении Ирины Петровской, ее последняя статья в «Известиях», где она очень жестко оценивает происходящие ныне процессы и те условия, в которых мы живем, и уровень лжи, в который мы погружены, ну, просто делает ее, ставит на первое место в журналистике. Караулов, пожалуйста.
Караулов, он...
Нет, дороже Иры.
Да. Нет, он не дороже Иры, он разнообразный ведет программы. Я давно уже их не видел. Мне кажется, он интересный журналист, но...
Еще один слушатель у нас на линии. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, Москва. Михаил, если можно, одну коротенькую реплику по поводу рассерженного слушателя о независимой журналистике. Ведь человек что хочет? Он покупает рублей за 5 или за 10 газету и хочет, чтобы журналист вот прям вот все перед ним разложился. Интересно самого человека спросить, что он готов делать за 10 рублей. Между прочим, мое впечатление о журналистике в России, именно в России, по-моему, она по опасности сравнима, ну, скажем, с профессией летчика-испытателя. Наверное, не очень далеко. Ну, это моя реплика просто.
В мое время говорили, что она свойственна минеру, поскольку минер может лишь один раз ошибиться.
Да, очень много гибнет журналистов, и даже вот был у нас фильм специальный по телевидению показан «Убить журналиста», его снимали на нашем факультете, и частично, и у студентов я спрашивал, вот вы видите, как опасно быть журналистом, вы не уйдете с факультета? Они все говорили, нет, мы будем учиться.
Значит, у нас не так много времени остается.
У нас совсем практически не остается времени.
Тогда два слова сказать. Как вы относитесь к свободе слова, даже не как относитесь. А в чем вас устраивает, в чем не устраивает сегодняшнее понимание свободы слова на практике в газетах?
На практике свобода слова – это необходимо. Без этого никакое нормальное демократическое государство существовать не может. У нас часто свобода понимается по такому принципу. Свобода есть, ума не надо. Вот меня это иногда огорчает, что журналисты идут по легкому пути развлекаловки и дешевых сенсаций. Это, конечно, не то, что требуется от свободы слова. Свобода слова требует свободы анализа серьезных проблем, серьезного подхода. И свобода – это то, что нужно беречь, и к этому надо относиться трепетно и служить свободе, а не делать из свободы возможность для дешевого заработка на всякого рода скандалах.
Жаль, что мы не успели поговорить с вами о падении цензуры.
Программа «Поговорим с друзьями о России» подошла к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева был Ясин Засурский, декан факультета журналистики МГУ. Большое спасибо ему за участие в нашей программе. Продюсер Наталья Гуреева. В студии вместе с Егором Яковлевым и Ясином Засурским была Вероника Баде. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в программе «Поговорим с друзьями о России».
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народах. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.